Сейчас приехал брат Кирилл. За обедом батюшка сказал очень краткое слово. «Считаю долгом напомнить вам, братья и отцы, в этот день, день памяти апостола Иоанна Богослова, о том, что необходимо всякому христианину, а наипаче облеченному в иноческий чин, иметь мир с Богом и с людьми. Святой Иоанн Богослов говорит, что человек не может любить Бога, если не любит своего брата, что такой человек – ложь есть». Первое послание Иоанна, глава 4, стих 20. Поэтому, братья, напоминая вам эти слова святого апостола Иоанна Богослова, я прошу вас не таить злобы в сердце своем на кого-либо, а иметь мир и любовь к ближним. Это была главная и единственная, кажется, мысль во всем кратком слове. 25 числа, когда я с батюшкой трапезовал, у нас началась беседа, и много хорошего было сказано. Батюшка сказал, чтобы я прочел теперь же из невидимой брани о четырех страшных и последних искушениях, бывающих перед смертью. Надо знать их и готовиться к ним. Также 25 числа утром батюшка говорил о дневнике старца Зосимы Верховского, хорошо бы мне его прочесть. Но батюшка добавил, что там есть некоторые несообразности. У нас этот дневник в рукописи в библиотеке. И батюшка, будучи еще послушником, по благословению отца Иосифа, хотел снестись с женской Зосимовой пустынью, где хранится подлинник, но по некоторым обстоятельствам ничего из этого не вышло. И я там начал писать, но не дописал, быть может, допишу сегодня. Смотрите дневник от 20 сентября. Батюшка 16-17 сентября, не помню хорошо, прочел мне немного из своего дневника и сказал, «Я писал тогда каждый день и перечитывал свой дневник так. Приходит, положим, 20 августа или другое число, и я беру все свои дневники и прочитываю то, что думал и чувствовал и делал в это же число и месяц в другие годы. Это великое дело так следить». В этот же день я прочел слово отца Иоанна Кронштадтского, изданное Преосвященным Михеем. Это небольшая книжечка, листиков 10-15. И там я прочел такие слова. Я старался каждый день что-нибудь записать, для того, чтобы, перечитывая свои дневники, я мог видеть, иду ли я вперед или иду я назад. И далее. Я понял, что без постоянного бодрствования над собой и без непрестанной молитвы я не буду в состоянии отразить всех козней дьявольских, и поэтому первое время моей пасторской деятельности прошло в тяжелой борьбе и трудах. Я заметил это совпадение и хотел поговорить об этом с батюшкой. И вот 21 сентября я вошел на благословение после всех, и после покаяния в некоторых моих оплошностях сказал батюшке. «Батюшка, вот что я хотел вам сказать. Помните, вы прочли мне немного из своего дневника и говорили, что вы писали каждый день? Так вот, в тот же самый день я прочел у отца Иоанна Кронштадтского, что он тоже писал дневник, и я пересказал все вышесказанное батюшке. Это совпадение я невольно заметил». «Да», — сказал батюшка, — «это совершенно верная мысль. Это значит, что, к моим словам, отец Иоанн приложил царскую печать. Да, это великое дело». Я почувствовал какое-то чувство, похожее на живой интерес к чему-либо. Быть может, я затронул и батюшку в его глубоких чувствах и мыслях, ибо батюшка встал, велел мне позвать брата Никиту, передал ему благословение на сон грядущий и отпустил его, а я остался с батюшкой один. «Да», — сказал батюшка, — «мне хотелось провести этот день с вами». И началась беседа, продолжавшаяся с 9 и почти до 12 часов ночи. Много я рассказал батюшке про себя, про свою жизнь и внешнюю, и внутреннюю. Также и батюшка много рассказал мне. Говорил батюшка о том, что вся наша жизнь чудно располагается по некоему таинственному плану, которого мы не замечаем или не понимаем. «Я даже думаю, — говорил батюшка, — оттого мы так нерадиво живем и грешим, что не понимаем внутреннего смысла событий нашей жизни. Например, одни и те же святые покровительствуют нам, и в дни их памяти происходит с нами много замечательных событий. Так в жизни батюшки многое соединено со святителем Митрофаном, епископом Воронежским, и преподобным Макарием Египетским. Например, начало старчества у батюшки совпало с днем памяти старца отца Макария 7 сентября. И батюшка живет и старчествует там, где жил и старчествовал отец Макарий. 7 сентября батюшка в первый раз открыл дверь для народа по благословению архиерея. Мне нет времени все описывать, запишу кратко кое-что, что более запомнилось. В 1883 году, 17 сентября, я видел сон, рассказывал батюшка. Будто входит ко мне в номер старец и, указывая на часы, говорит: «Сколько времени?» Я отвечаю, глядя на часы: «Полчаса седьмого». Старец опять: «Сколько времени?» Я: «Полчаса седьмого». Старец опять: «Сколько времени?» Я даже в некотором раздражении: «Полчаса седьмого». Старец: «Через 3 года в этот день и час ты умрешь». И я просыпаюсь, подхожу к окну, отдергиваю занавеску, беру стоящие на столе часы и смотрю, они показывают 35 минут седьмого. Я был поражен, вот какие еще сны бывают, соответствуют действительности. И подумал я, надо исправлять свою жизнь. Проходит 2 года, уже и 3-й подходит к концу. Наступил уже сентябрь месяц, значит, скоро умру. Поехал я тогда в Раифскую пустынь. Приехал туда как раз 13 сентября, в день обновления храма Воскресения. Была пятница. 14 сентября – воздвижение креста, а тогда как раз на новую колокольню подымали крест. И подумал я, не мой ли это крест возносится? 15 числа было воскресенье. Я поготовился и 17 числа приобщился святых христовых тайн и не умер. Пришел к себе в номер в гостиницу и думаю, не поступить ли во святую обитель, и начал подыскивать себе место. И в 1891 году, 17 сентября, я получил от батюшки отца Амвросия благословение поступать в скит «Смерть для мира». В этот день я получил от него последнее благословение. Смотрите, как все это чудно происходило. 27 сентября. «Все это предзнаменовало то, что предстояло мне в духовной жизни», — продолжал батюшка. 13 сентября — обновление храма. Это значило, что мне надо прежде всего обновить храм свой душевный. Затем 14 сентября – воздвижение креста, то есть что когда храм обновлен, то надо на него воздвигать крест, крест духовной жизни. Это воздвижение бывает и общее, и частное. Оно бывает с каждым человеком, но многие, прожившие всю свою жизнь, не заметили ничего подобного. И, наконец, 15 сентября было воскресенье, то есть когда на мой душевный храм воздвигнут крест – и душе остается только воскреснуть к духовной жизни. Смотрите, какая последовательность была в днях тогда. Такая же последовательность должна быть на самом деле в духовной жизни человека. Затем батюшка говорил о тех скорбях, которые он переносил, будучи послушником, и на которые он в душе своей отвечал так: «Лучше умру, но не уйду из скита». К батюшке был не расположен скитоначальник отец Иосиф, будучи раздражаем по действию дьявола другими. Зная это, я спросил батюшку: «Как же вы относились к отцу Иосифу?» «Я относился к нему как к своему начальнику, на все, безусловно, брал от него благословение, например, выйти из скита и прочее. Я только перестал открывать ему помыслы, а стал открывать их отцу Венедикту, и решился на это не иначе, как с благословения отца Иосифа. Я веровал, что через него, как через поставленного на сие место, действует благодать». Говорил мне батюшка, что он приехал совсем в скит 24 декабря, день нашего поступления в скит и перехода с гостиницы в келий, а что 26 декабря поселился уже в скиту в келий. Больше я сейчас не припоминаю с батюшкиной беседы. Вчера за бдением батюшка говорил слово и читал о молитве Иисусовой из писем о духовной жизни епископа Феофана. Сегодня я сломала у батюшки чайные щипцы, чем причинила ему некоторую скорбь, ибо эти щипцы у батюшки, кажется, с 1890 года и дороги ему по воспоминаниям. 28 сентября. Сегодня проспал до 7 часов и не успел даже вычитать часов. Спросил у батюшки за чаем, когда нам ехать в Москву, на что батюшка и отвечал: «Да вот поезжайте 1 октября вечером, в навечерие святых Киприана и Иустины, коим дана благодать охранять от брани блудной страсти и всякого увлечения плотского, а это вам предстоит». 29 сентября, вторник. 27 числа, в воскресенье, батюшка сказал мне: «Если Богу угодно будет, вы займете какое-либо начальственное положение в монастыре, но знайте заранее, что это тяжелый крест. Святые отцы сказали, что самых тяжелых крестов два. Первый крест царя, второй настоятеля обители иноческой. Заметьте, ведь это было сказано еще в то блаженное время, а уж про настоящее время и говорить нечего. Батюшка отец Амвросий говорил: монаху простому нужно терпение воз, а настоятелю целый обоз. Сегодня опоздал немного к утренне. Батюшка на утренне было говорил слово, основная мысль которого была следующая. Батюшка сказал всем известный Ирмос: «Воду прошед яко сушу, и египетского зла избежав, израильтянин вопияши, избавителю и Богу нашему поим». И спросил, какое отношение имеет этот Ирмос к монашеской жизни, и отвечал: «Монах должен быть подобен младенцу, по слову Евангелия, аще не будете яко дети, не внидите в Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 3. В каком же отношении надо быть младенцем? По чистоте сердца. «Не дети бывайте умы, но злобою младенствуйте», — говорит апостол. Первое послание к Коринфянам, глава 14, стих 20. Затем батюшка говорил, как побеждать страсти, чтобы приобрести чистоту сердца, что для этого необходимо читать жития святых и современных подвижников, как живые яркие примеры этой борьбы со страстями и вообще святоотеческие писания. Сегодня ходил с Иванушкой к отцу архимандриту за благословением ехать в Москву. Он благословил и выдал нам удостоверение. Затем Иванушка пошел обратно в скит, а я пошел в Рухольную. 30 сентября, среда. Брат Кирилл уезжает сегодня вечером. Я начинаю несколько волноваться, если так можно сказать, как бы предчувствуя предстоящую разлуку. Но самых чувств своих я не умею определить. Более всего, я думаю, это чувство мое походит на тихую, бессознательную грусть в ожидании чего-то. Не могу сказать, чтобы я был рад. Нет, скорее мне кажется наоборот. Одно скажу — буди воля Господня. 1 октября, четверг. Сегодня вечером думаем выехать из скита. Ходила в монастырь, в лавку и на могилки наших старцев и просил их святых молитв. В 9 часов служили напутственный молебен Спасителю, Божией Матери, святому Иоанну Предтече, святителю Николаю, святителю Киприану и Деве Иустине и всем святым. Сейчас прошелся по скиту, посидел за сажалкой на диванчике. Тишина в скиту, слышно даже, как падает лист в лесу. Из этой-то тишины я теперь собираюсь ехать в суету и шум московской городской жизни. Вся природа теперь замирает на зиму, листья пожелтели, даже много деревьев совсем голых. Все прощается с теплом. И это чувство, чувство разлуки с тем, с чем я так свыкся, что, может быть, я так полюбил. 19 октября, понедельник. Вот я снова в скиту. Опять те же сосны глядят на меня с высоты, опять та же простота и тишина. Но постараюсь записать все по порядку. До 16 числа я вел маленький особый дневничок. 16 число в него не вошло, а потому с него и начну. Утром 16 числа я с Иванушкой пошли к епископу Трифону. По дороге зашли в часовню Спасителя и в Казанский собор. Там я подал осветить иконочки, привезенные мною из Сергиевой лавры. Шла обедня, я помянул всех по поминанию о здравии и упокоении. Из Казанского собора пошли прямо к епископу Трифону. Пришлось немного подождать. Когда мы вошли, владыка благословил нас, посадил в кресло, а сам начал ходить по комнате. Он был очень расстроен. «Ну, Бог благословит», — сказал владыка. «Поезжайте. Передавайте отцу архимандриту и отцу игумену мой братский привет». Здесь владыка просил кое-что передать батюшке от великой княгини. «Да, друзья мои», — продолжал владыка, — «трудно жить на свете. Что вы на это скажете?» «Я пока благодушествую, владыка», — ответил я. «Да, но это благодушное настроение должно у вас скоро пройти. Оно заменится тяжелой борьбой». Эти слова я запомнил, а более владыка, кажется, ничего особенного не сказал. Он был расстроен настолько, что не мог даже говорить. И мы, спросив его святительских молитв и благословения на путь, пошли от него к отцу Ионе. По обыкновению отец Иона встретил нас радушно, с улыбочкой. Попили у него чайку, поговорили и ушли, распростившись с ним и его келейниками. Сначала пошли в часовню Богоявленского монастыря, затем к святителю Николаю Чудотворцу и к Иверской. Здесь мы разделились. Я пошел домой, а Иванушка в Кремль, ибо я уже ходил проститься со всеми святынями Кремля, а Иванушка не ходил. Остальную часть дня всю провел дома. На прощание прочитал домашним мои выписки из Аввы Дорофея, епископа Игнатия и прочее. Вечером, когда уже все уложили и завязали, и совсем собрались ехать, я вспомнил, что мама хотела меня и Иванушку благословить иконочками, которые принесла нам и дала 13 октября, и сказал об этом маме. Но мама сказала: «Я вас уже благословляла, и достаточно». Почему мама так сказала, я не знаю. Когда уже все было готово, мама сказала: «Дай я тебя перекрещу». Я встал на колени, и мама меня перекрестила трижды. Затем я простился со всеми, и мы пошли на вокзал с двумя братьями, Сергием и Митрофаном. Благополучно заняли места и благополучно доехали до Оптины. Ехали, как всегда, всю ночь, 16 на 17. Утром 17 числа, в 10 часу, мы въехали на Скитский конный двор, слезли с тележки и отправились к батюшке. Он, видимо, меня не ожидал, и когда я вошел, несколько удивился и обрадовался. На его лице засияла улыбка. Благословив меня, батюшка обнял меня за голову и поцеловал. Долго не пришлось беседовать, нас ждал извозчик, надо было внести вещи в келью. Выйдя от батюшки, я пошел в келью. Опять я увидел нашу милую церковь, старый храм, те же дорожки, те же деревья и кусты. Вот вошел я в келью свою, опять то же окно, печка, книги, иконы, стол. Все опять предстало моим очам. Пока разобрался немного, пока снес к батюшке кое-какие гостинцы сласти, пришло время трапезы. На трапезе был некто поселянин, мне батюшка про него говорил и прежде. Имеется в виду Евгений Погожев, новомученик, духовный писатель, автор широко известных книг о русских подвижниках XVIII-XIX веков. Был духовным чадом преподобного Амвросия, неоднократно приезжал в Оптину пустынь. После трапезы лег отдохнуть после бессонной ночи. Была суббота, повечерие, бдение, и потому к отцу архимандриту не пришлось сходить. К нему мы ходили 18 числа перед трапезой, а от него пошли на могилки к старцам. Весь день прошел незаметно, ибо опять было бдение, скитский праздник преподобного Иоанна Рыльского, новый храм. Побеседовать с батюшкой еще не приходилось как следует, все больше урывочками да и при людях. Но часто вижу я, что батюшка доверяет мне и любит меня. Когда мы были у владыки Трифона, он спросил нас: «Ну, как вы там живете, как чувствуете себя?» Я отвечал, что все, слава Богу, хорошо. «Да», — продолжал владыка, — «когда отец архимандрит и отец игумен по дороге в Лавру останавливались у меня, я спрашивал отца игумена о вас. И скажу вам, он относится к вам сердечно». 22 октября, четверг. Ходил к поздней обедне, ибо по немощи своей проспал раннюю. Все время после обедни и трапезы был у батюшки. Он сегодня не отдыхал, ибо поздно возвратились от обедни. Просмотрели почту, попили чайку. Потом мне батюшка дал книгу «На горах Кавказа», которую я уже не раз читал понемногу, и отпустил меня в келью. 20 числа было бдение в монастыре, но я не ходил, я был у батюшки. Сначала прочли вечерние молитвы, затем я читал первый час. После первого часа отец Никита читал канон «Многими содержим напастьми», а Ирмосы мы пели все вместе. Беседовать, можно сказать, не пришлось тогда, а мы сели за письма и отправили нужные из них. Сегодня батюшка служил в соборе, а потому вчера был за повечерием, сам читал акафист Казанской иконе Божией Матери, а по приходе с повечерия я батюшке прочел канон сладчайшему Иисусу, Ирмосы с батюшкой пели. Вечером. Сейчас, после благословения, батюшка отпустил келейников спать, а остался со мною немного побеседовать. Говорил батюшка о великом смысле всех событий нашей жизни, от великих в жизни каждого отдельного человека переворотов, как духовных, так и душевных, и до мельчайших подробностей. «Часто люди пророчествуют, сами того не зная», — говорил батюшка. «Вот, например, сейчас мы беседуем, но ни я, ни вы не знаем, для чего и почему. Но я уверенно говорю, значит, так надо. Говорят, что все события нашей жизни откроются нам в час нашей смерти, и мы тогда все поймем. Перед нами вся наша жизнь явится, словно написанная в книге». Сейчас у меня нет времени все записывать. Под конец разговора батюшка сказал: «Знаете, говорят, что есть у нас в Оптине великий подвижник, имеющий дар внутренней молитвы». «Нет, батюшка, это рисофорный послушник, слепой отец Иоанн. Смотрите о нем книгу Сергея Нилуса «На берегу Божьей реки».